говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вот будем считать, что мы с вами вместе, уважаемые слушатели, встретили Новый год. Вам счастья и удачи. Очень приятно, что вы с нами с самого первого дня 2009 года. Но, разумеется, мы отдаем себе отчет, что в эти дни нам приходится делить свою аудиторию с десятком других праздничных телевизионных шоу, в которых участвует десяток другой всем известных звезд. И за этими звездами охотится еще десяток другой радиостанций, газет и журналов. Поэтому сегодня эти персонажи везде и всюду. Они главные герои новогоднего праздника. Вот сначала ваша семья, а потом семья Аллы Пугачевой, допустим. Такие приоритеты сегодня у нас. Но если вам в какой-то момент эта звездная семья надоест, вы легко можете с ней расстаться, выключив телевизор. А мы пригласили в студию людей, у которых, в отличие от вас, нет выбора. Они не могут просто так взять и отключиться от этих замечательных героев, потому что эти герои – их повседневная работа. Представляю вам гостей программы «Час прессы». С нами Наталья Ос, которая последовательно работала в руководстве таких журналов, как «Вояж», «Космополитен», «Бьюти». Все правильно.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И по итогам своего опыта в гламурной прессе написала роман «Антиглянец». С нами Эдуард Неделько. Здравствуйте, Эдуард.
Здравствуйте.
Это известный московский шоумен, который знает, что такое корпоративы, знаком с их кухней. Правильно я описываю вашу профессию?
Ну, надо было посоветоваться со мной.
Хорошо. Я советуюсь прямо по ходу. Пожалуйста, опишите сами то, чем вы занимаетесь.
Хорошо. Несколько позже, пока вы меня представили, введите в курс событий, а я потом о себе начну рассказывать, потому что мне неудобно стартовать перед дамой, перед Натальей Ос.
Так она только что стартовала.
Она уже стартовала.
Конечно, она стартовала своим романом, между прочим, который называется «Антиглянец».
То есть, ну, вы не предложили.
Что вы можете еще не прочитать?
Вы же не предложили пересказывать Наталье свой роман.
Как раз мы
сейчас начнем это делать.
Как раз я и хотела вас спросить, что вы можете противопоставить Натальиному роману?
Я занимаюсь организацией и проведением частных мероприятий, как правило, 90%. Ну, иногда бывают корпоративные мероприятия, как вы говорите. В основном это частные интимные мероприятия.
Частные интимные мероприятия, в которых участвуют все те же
страны,
совсем не частные, не интимные, а всем доступные звезды.
Ну как это всем доступные?
Также персонажи политики, бизнеса.
На чем мы остановились?
Ну, мы остановились на том, что закрытые звезды, открытые звезды, а все равно все одни и те же.
Вы знаете, я сразу хотел бы сразу вам сказать, что поскольку вы, Лена, видимо, общаетесь с какими-то людьми изо дня в день или там чуть реже, неважно, имеете определенную эмоциональную или физическую связь, не знаю. В данном случае, когда общаешься с людьми изо дня в день или в какие-то сроки, которые есть такие сгустки мероприятий, которые происходят, условно говоря, декабрь, сентябрь, лето, там, условно говоря, может быть, весна. Поэтому я ловлю себя на мысли, что очень часто говорят, вот, ну, почему вы вот не скажете чего-нибудь плохого там, о там, таком-то товарище или такой-то девушке, да, звезде. А как вот можно сказать о человеке что-то плохое, когда ты с ним знаком? Ну, вот можно сказать в глаза, да, то есть сказать, вот ты вот такая. И в то же самое время, как можно сказать вообще человеку что-то плохое, потому что в каждом человеке есть что-то плохое и что-то хорошее. И поэтому я всегда вот в такой ситуации, с одной стороны, это демократия, можно обо всем, но, а есть еще правила хорошего тона. И вот, мне кажется, вот здесь...
Вот.
Да. А есть еще соображение, как можно сказать человеку в глаза что-то плохое, если это человек твой заказчик, Эдуард?
Нет, я не
вот это принципиальный вопрос.
Я вам хочу сказать, я вам сейчас скажу. Это, знаете, как сказать заказчик? Заказчиком является даже тот человек, который берет у вас 10 рублей за буханку хлеба. Или, в данном случае, исполнитель, да? Но он же вам может напхать, да? То есть, в принципе, да, в какой-то момент. А может не дать эту буханку.
Мы же говорим о звездах.
А вы знаете, вот то же самое, да, здесь. Это покупка определенного товара, создание комфортных условий для того, чтобы человек приехал и выступил. И в данном случае я даже задумываюсь о таких вещах, чтобы парковщик не стал телом около заведения, а Юрий Михайлович, там, к примеру, Антонов приехал и сказал, где мне прекрасно, иди отсюда, потому что он, в общем-то, и не знает лица Антонова, да, и вот с каким настроением будет выступать Антонов, и вообще будет ли он выступать после такого хамства в том заведении, куда он приехал, даже ему, да, ему заплатили, но настроения нет. Соответственно, может ли человек в плохом настроении подарить что-то, что у него накопилось? Нет. Я вот просто говорю о том, что есть энергия позитивного мышления, соответственно, объединяющая, да, и, соответственно, есть какие-то проходимцы среди звезд, действительно, ну, условно среди звезд, то есть среди людей публичных. Они могут напиться, не приехать вовремя и так далее. Они в черном списке. Есть люди, которые малоинтересны, в принципе. То есть они в телевизионном формате состоялись, но в реальной жизни они не представляют никакого интереса. То есть они вялые, это все не то. Они только вот пока в клипе. И есть реальные звезды, которые по 5, по 10 раз в году выступают у одних и тех же товарищей на одних и тех же мероприятиях с одним и тем же составом. И каждый раз находят что-то новое. Извините, что я так много
говорю. Да, Эдуард, очень хорошо, что вы уже начали говорить о своей профессии.
Прям философия корпоративных
мероприятий. Да, абсолютно. Очень здорово. И я сразу же хотела спросить, существует ли человек, который отвечает за настроение звезды? Вот она приехала, ей нахамили, ей испортили настроение, она развернулась.
В России нет. В России вообще нет таких людей. В России вообще нет ничего.
То есть это все дело случая.
Я хочу сказать, это если раньше можно было это ругать, ну, это я так в своей жизни, был этап, когда я все ругал. Теперь я это все использую во благо, да. То есть раз люди не умеют, а я умею. Я на это обращаю внимание. Это еще один экстра плюс тех услуг, которые я предоставляю. То есть а у меня звезда может выйти еще и спеть специально написанную песню для гостей, хотя никак ее не заставишь, и ни за какие деньги она не сможет это сделать. Но когда находится общий язык, кто
это? То есть вы как раз, Эдуард, тот самый специальный человек, который отвечает за настроение и звезды, и организатора.
А говорите, в России таких нет. А
вот,
вы...
вот Эдуард,
да,
ну,
вот знаете, он и сидит вот, с нами
я, рядом. Я вот думаю, что таких людей нет, и в том числе и я не такой, наверное, человек, да, потому что не так часто есть возможность, ну, стрелять этими патронами. Они лежат, да, но это не востребовано, так все обычно куцевато происходит, да, но вот я в это верю, что вот есть такие ключевые моменты, когда нужно проявить внимание, и человек раскрывается, и получается совершенно другой концерт. Он не 37 минут длится, или там 38,5, а он идет уже 50 минут, и человек еще и общается, да, то есть что-то рассказывает, что-то дарит. У меня, допустим, Альбано Каризи спустился в зал петь с именинником. Этого никогда не было. Но я, к примеру, мне это было интересно, для меня это не просто звезда, да, то есть вот есть звезды, а для меня это символ того времени, когда я рос, и когда я в первый раз услышал какую-то интересную музыку, ну, по сравнению с советской музыкой, да. И я, соответственно, не то что блею перед ним или там, так сказать, на колени падаю, я просто его уважаю, он часть того времени, когда я рос и, соответственно, там мужал, условно говоря. И, кстати, музыка таким образом и популярна. Вот недавно Макаревич выступал где-то и сказал, что его слушают не потому, что он там что-то хорошее написал или плохое написал, а потому что его песни слушали тогда, когда мужали и, так сказать... Вы на меня так смотрите, Елена, я не знаю, влюбленными глазами.
Я вам просто объясню, почему я на вас так смотрю. Потому что сейчас у нас анонс.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» — это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте swobodanews.ru.
Мы продолжаем новогодний час пресс на волнах Радио Свобода. У нас совершенно свободный, непринужденный разговор на звездные темы, звезды, которые вас сегодня окружают, от которых нет никакого спасения. Точнее сказать, у вас, конечно, есть путь к спасению. Выключаете телевизор и не покупаете гламурный журнал. А вот у этих людей, которые сидят за моим столом, за этим, за нашим столом, в студии нет. Это Эдуард Неделько, известный московский шоумен, и это Наталья Оз, автор романа «Антиглянец», который был написан по опыту ее работы, по опыту ее работы в глянцевых журналах.
Ну, я бы даже сказала, по опыту моей жизни вообще
и
в Москве.
И по опыту жизни вообще.
Полной разных людей.
Да, да. И не только в глянцевых, но и в серьезном издании, таком как газета «Коммерсант» тоже был такой эпизод вашей биографии.
Эпизодом я бы не назвала.
Это был длительный
творческий период.
Хорошо, длительный период.
По поводу того, о чем говорил Эдуард, о том, как общаться со звездами, да, как они раскрываются, если с ними правильным образом общаться. Ну, понятно, что это технология. Но вот то, что меня, конечно, забавляет в этом, безусловно, это очень тщеславные люди. И это, в общем, нормальное свойство звезды, потому что иначе, да, нет такого стимула мощного, да, если это гипертрофирована жажда славы, а если мы будем объяснять это дальше психоаналитически, это, конечно, жажда любви, то понятно, что когда ты мягко трогаешь вот эти вот больные места, понятно, что человек раскрывается. И, в общем, люди профессиональные это, конечно, используют. То есть у меня там в собственной практике было много раз, да, когда ты звонишь человеку, с которым там тебе интересно сделать интервью или эфир какой-то, и разговариваю с ним одним образом, он приходит, да, можно просто проэкспериментировать. У меня был недавно замечательный случай, когда мы разговаривали с одним продюсером из шоу-бизнеса, и я с ним просто разговаривала по деловому, да, абсолютно в профессиональном, не подпуская туда эмоцию. И надо сказать, что договоренность расстроилась, потому что, ну, понятно, почему? Потому что он ожидал эмоции, да, он ожидал восторгов, там, ваш последний альбом, еще что-то такое. Мне было лень и некогда, в общем, этим заниматься. И результат, понятно, нулевой, да? Поэтому это и есть тот инструмент, за который люди профессиональные, вот мы с вами, в частности, дергаем, конечно, всегда.
Вы позволите ремарку?
Конечно.
Вы абсолютно верны с точки зрения внешнего описания той схемы, которая есть. Но вы точно так же являетесь, как, в принципе, и я, как и все мы занимаемся публичным делом, людьми тщеславными, потому что мы не...
Конечно, иначе бы мы здесь у Елены не сидели.
Да, естественно. Поэтому, когда...
1 января.
Сейчас я бы выделил в вашем повествовании то, что вы показали схему. Но эта схема манипулятивная. То есть вы имеете в виду, вы таким образом сманипулировали, являясь таким образом манипулятором. Я говорю о том, что в принципе есть, скажем, желание. Вот у меня, я долго общался с людьми, с которыми мне не хотелось общаться. Наступил какое-то вот время че, и я прекратил общение, абсолютно не осуждая их. Но теперь общаюсь только с людьми, которым мне приятно. Более того, общаясь с заказчиками, которые заказывают мне мероприятия, я тоже общаюсь только с приятными людьми. Есть вопрос симпатии. Если нет взаимной симпатии, обязательно будут вылазить разные волдыри, какие-то деньги пропадут, кто-то не приедет вовремя. Все что угодно может произойти. Это дело очень такое, знаете, если анализировать, как происходит заказное, условно говоря, мероприятие, десятки разных причин, по которым оно может сорваться, да, все что угодно может произойти. Так вот, я бы в данном случае все-таки сказал, это, знаете, как все равно, что вы сейчас говорили, знаете, как такой опытный ловелас, хотя вы женщина, да? Вы говорили, ну, конечно, если с девчонкой нормально поговорить, в ресторан ее привезти, там, налить, я ее разведу. То есть вы, получаете, разводите своих клиентов.
Это вы так трактовали еще.
Вот вы понимаете...
А мне нравится, как он трактует.
Не, а вы понимаете, вот, смотрите, вся соль, мы сейчас говорим о том, что либо жить с точки зрения открытости, и, соответственно, если заинтересован ты в человеке, ну, для этого нужно выспаться, быть, так сказать, в состоянии хорошего настроения. Ну, конечно, можно по-деловому. Но почему он должен включаться, или почему он должен этот пич цепляться, что вот просто ему позвонили по-деловому, ехать туда, в пробках. Ну, вы понимаете, здесь
просто
много физиологических...
Просто вас много таких, Наталья.
Нет, нет, не в этом смысле
один.
Много. Не в этом смысле.
Дело
много.
Не в этом
надо
совершенно.
Его, конечно,
нет, нет, нет. На самом деле, если очень надо, так вы и возьмете. Понятно, что вы будете разговаривать.
А почему бы вообще ко всем так не относиться, послушайте, в любом ситуации?
Послушайте, да.
Извините.
Сейчас объясню
свою позицию.
Потому что
есть люди избалованные и не избалованные, вниманием
прессы. Сейчас объясню свою позицию. Все дело в том, что я согласна с вами по части корпоративов. У меня есть друзья, которые занимаются тоже организации подобных мероприятий, и точно я знаю, что если вы не любите клиента по каким-то причинам, завидуете ему, ненавидите его за эти деньги, которые у него неизвестно как, откуда взялись, там, вас раздражает его жена и так далее, то есть, скорее всего, будет конфликт, будут незаплаченные деньги, будет плохой корпоратив, или будет идти так плохо, да, что, в общем, никто не будет счастлив в итоге. Это правда.
Маленькая поправочка. Корпоратив и частное мероприятие – это две большие разницы.
Ну, я в данном случае равняю.
Я потом объясню.
Тем более заниматься там днем рождения клиента, там, какого-то бизнесмена, политика, понимаете, а относясь к нему плохо, действительно выйдет плохо, потому что так или иначе ты все равно в это вкладываешься. Но, да, в этом я согласна, что лучше его не любить. Но то, что касается, понимаете, то, что касается такой нормальной работы, то я считаю, что у меня достаточно людей, которых я люблю, да, с которыми я в отношениях. Здесь я просто отношусь как к людям, да, то есть мой интерес профессиональный, да, то есть я могу себе позволить не растрачиваться на любовь ко всем тем, кто есть звезды и которые там мне нужны по профессиональной деятельности. Просто я их не люблю, да, но я просто могу себе позволить их, ну, не вступать с ними в эмоциональные отношения, ровно так же, как они не вступают со мной в эмоциональные. профессиональные отношения. И в этом плане мы равны, и это нормально.
Ну, то есть, иными словами, если бы они с вами вступали в эмоциональные отношения, вы бы отплатили той же монетой. Но поскольку вы предполагаете, что эмоциональных отношений с той стороны невозможно, вот, ну, нет.
Нет, почему нет? Нет, абсолютно. Просто я априори не приношу с собой корзину любви, понимаете? Мне не нужно в эту корзину его затаскивать.
Вы знаете, я же не говорю, в принципе, о том, чтобы, так сказать, быть этакой девочкой-припевочкой или, говоря себе, мальчиком, так сказать, который пришел. Вау, вау. То есть мы же знаем внутренние, так сказать, связи. Да, я, естественно, хочу вам сказать, я никогда не... Ну, есть такой вопрос. Позвонить менеджеру и пригласить на мероприятие, узнать, работает человек или нет, дата, переезд и так далее. У меня даже есть, ну, как такая вещь, как я знаю, кому звонить. Не обязательно звонить менеджеру, на самом деле. А нужно звонить тому-то, тому-то, потому что вот оттуда есть вот
будет
это.
Эффект.
И будет. И еще такая есть вещь. Если были залеты, условно говоря, у звезды, да, там...
Это
у...
что такое?
Ну, вот у нас мог товарищ не приехать по выпивке, да, или приехал...
Обломайте, Эдуард, мы о своем женском.
Да, уважаемые радиослушатели, я вам хочу сказать...
Мы по-женски называем
обломами. На слове залеты девушки, которые находятся в студии, аж подскочили.
Потому что нам казалось, что вы говорите о звездах мужчинах почему-то в этот момент, и мы подумали, как же так?
Мы думали, там обломы, кинули.
Так, понятно, так, продолжаем. Успокаиваемся, продолжаем. Все поняли, так.
Вот. А по поводу да. добрых отношений, как вот вы знаете, еще есть еще такой вопрос. Вот вы сказали, многие люди занимаются проведением мероприятий. Я хочу вам сказать, что 90% людей, которые занимаются организацией и проведением мероприятий, ненавидят это дело, не хотят этим заниматься, им просто нужно тупо бабло, потому что, ну, вот как-то вот так вот. Ну, кто-то тратит на кокаин, кто-то тратит, там, не знаю, на шмутки дорогие, кто-то просто бросает пыль в глаза, ему прикольно ходить, его тщеславие реализуется, что он сфотографировался я и это, я и то, я и это, я и это. И как потом один раз пошутил Слава Пелешенко, когда человек выпустил книгу, у него было много фотографий со звездами, и где он один, и Слава пошутил «я и никого».
Я.
Никого.
Ну, вот, тем так, не так, менее.
Так
да.
вот, я хочу сказать, что вот даже моих друзей, которым я симпатизирую, с которыми мы объединены, а я могу сказать их людях, если Елена мне позволит, это тоже из КВН люди, это и Валера Закутский, и Андрей Криворучко, наши клиенты никогда не пересекут. То есть я никогда не смогу забрать его клиента. Он мне не интересен. А, Б, у меня будет болеть голова от него. С, я точно знаю, что у меня будет с ним, как вы говорите, залеты.
Но... Я так и сказал.
Я сказал.
Там же еще три месяца. Проблемы. Проблемы.
Да, извините. Вот, поэтому даже конкуренции в этом деле нет. Есть чистая симпатия.
Да ну уж, боже мой, какое количество организаторов корпоратива и какое количество...
Вы знаете, это так называется. Я не занимаюсь, у меня нет агентства, условно говоря, да. Я дружу с людьми, которые хотят личного внимания. Условно говоря, вы понимаете, что невозможно открыть ресторан, и не будучи в нем, чтобы он хорошо работал. Это самый сложный бизнес в мире. Вообще это все знают. Миллиардеры, неважно. Потому что это так называется, это самый интимный процесс, когда кладешь кусочек пищи в рот, да. То есть это там все что угодно может произойти на пути. Соусы, там, доставка, это организационный процесс. И атмосфера, интерьер, музыка. В Библии есть такое понятие, если вы хотите, притчи Соломона, да, то есть что такое застолье и что такое ведущий этого застолья. То есть это нормально, это не корпоратив развращенных олигархов, а это я подхожу к этому как к застолью. Есть люди, у которых праздник, интимный момент в жизни, либо свадьба. Как правило, люди надеются, что это один раз. Хочется тоже вести. Либо
ну,
день
в этот
рождения.
День они точно на это надеются.
Да, либо да. день рождения. Даже бывает такое, да? Вы потом расскажете.
Да, расскажете.
Ну, это, наверное, супер. Либо день рождения, либо какой-то домашний праздник, там, я не знаю, давайте просто встретимся. Бывает и такое. Вот эта вот составляющая, интуитивно люди чувствуют, есть отдача или нет. И поэтому до меня же там было 10-20 иногда организаторов. Но почему-то в потом, ну, это тоже ненадолго. Я надеюсь, я просто буду справлюсь со своим тщеславием, со своими недостатками. И буду правильно себя мотивировать, когда буду приходить, да?
Эдуард, да. Знаете, я поняла, что для вас важно, как это называется. То есть, если бы вы шли и собирались организовывать корпоратив развращенных олигархов, это было бы одно, эффект был бы отрицательный. А вы идете с соображением, что это такое застолье еще и в библейском смысле. Ну, конечно, все получается. В общем, если там даже ее не смотреть внимательно и где-то прикрыть это ресницами, то вполне выглядит как застолье.
А почему же? Почему? Я хочу вам сказать, вы знаете, вот мы сейчас возьмем, посмотрим в журнал. Есть люди симпатичные, есть не очень, есть которые фотогеничные, а когда в рот становится, видно, что маленького роста и какие-то, так сказать, округлости не очень приятные. Но человек пытается это скрыть. А вы сейчас, знаете, чем, ну, как бы, на мой взгляд, я делаю предположение, вы сказали, если через ресницы, то есть сидит какая-то суперзвезда, а вы так подходите, а ну встань, мы посмотрим на твою толстую попу. То есть люди не знают об этом, а давай мы посмотрим тебя в рост.
У вас фантазия, я говорю, у вас сильная сторона ваша, это фантазия.
Я, вы знаете, додумываю, возможно.
Возможно. Я все пытаюсь подвести итог и вставить свои 5 копеек.
Радио «Свобода», Елена Рыковцева.
Вот что-то в этом роде. Но это рано, это будет сразу перед новостями. А сейчас я хочу сказать, что независимо от того, чем вы занимаетесь, организацией такого рода вечеров или журналистикой, вам все равно нужно их любить. Приходится, у вас нет другого выхода. Есть журналист Александр Мельман, он работает в «Московском комсомольце». Он обожает своих вот клиентов, в смысле тех, у кого он берет интервью. Я поражаюсь, я говорю, Александр, но она же дура, Александр. А он говорит, а мне нравится. Да, да, а мне нравится, потому что в тот момент, говорит Александр, когда я беру у нее интервью, я ее обожаю. И я абсолютно искренне делаю ей комплименты от души. Я действительно отношусь к ней превосходно.
Леночка, после пару бокалов вина мы все начинаем вспоминать те песни, которые слушали в детстве. Да? То есть еще такой же элемент, когда расслабились. Потому что вначале, вот даже, знаете, я замечу такую вещь, люди заказывают супер-диджея, супер-музыкой, чтобы было все супер. Вот чтобы было самое последнее, Лондон, все, 3 минуты человек играет, электричку давай. Потому что, и не потому что уровень у человека низкий. Нет, мне тоже в этот момент после 3 бокалов хотелось бы слушать простую. Я не хочу заморачивать.
Да,
вот хочется выйти. Почему? Потому что, давай! И это нормально.
То, что касается, друзья, интервью, это очень точное замечание по поводу интервью. Я как-то формулировала для себя вообще роль журналиста в этом. Ты приходишь к человеку, ты делаешь все, чтобы вы с ним слились в какой-то момент, да, потому что ты должен на эти там 2-3 часа стать им, по сути, да, ты должен понять его мотивы, да, как-то так потрогать его, чтобы он раскрылся и так далее. И действительно, поскольку это огромное количество работы эмоциональной, ты действительно его начинаешь любить в этот момент. То есть ты – это он. Она, неважно, да, такое соединение. Потом, что делает журналист, хороший журналист, да, ему же надо раскрыть вот это все, да, потом он приходит, расшифровывает, открывает этот файл, и он делает материал, в котором все больные места героя показаны, понимаете, что он делает? Он сначала любит человека, а потом продает это.
Угу.
Не сказать «предает».
Ну, да, 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 и такое случается. Мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей.
Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Россия прекратила подачу газа Украине. Утром истек срок действия контракта на поставки российского газа. Новый контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины не заключен. «Газпром» утверждает, что украинская сторона не погасила задолженности за ноябрь и декабрь минувшего года. Украина заявляет, что полностью рассчиталась за поставки. Переговоры завершились безрезультатно. Украина предложила привлечь к переговорам Евросоюз. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что обязательства перед европейским израильскими потребителями будут выполнены. Израильские самолеты нанесли новые удары по объектам в секторе Газа, среди подвергшихся бомбардировкам здания палестинского парламента. Операция израильских войск в Газе продолжается 6-й день. Число погибших за это время около 400 человек. Не прекращаются ракетные обстрелы территории Израиля боевиками группировки «Хамас». В Ираке вступили в действие соглашения о пребывании в стране войск США и их союзников. Теперь иностранным военным нужна санкция иракских властей на задержание иракцев. Американские войска останутся в Ираке до конца 2011 года. Контингенты Великобритании и Австралии до конца июля 2009. Словакия стала 16-й страной Европы, в которой введена в обращение единая европейская валюта – евро. В России увеличивается минимальный размер оплаты труда до 4330 рублей. Увеличиваются также тарифы на газ, железнодорожные перевозки и электричество. Председателем Европейского союза на полгода стала Чехия. Британский морской пехотинец погиб в результате взрыва в Южном Афганистане. По сообщению Министерства обороны, это произошло в среду во время рейда против боевиков Талибана в провинции Гельмент, считающейся главным регионом производства опиума. На северо-западе Пакистана 3 человека погибли в результате американского ракетного удара. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган совершает турне по странам Ближнего Востока.
Продолжаем первый в этом году час прессы на волнах Радио Свобода. Я еще раз представляю вам наших гостей. С нами Наталья Ос, автор романа «Антиглянец», Эдуард Неделько, известный московский шоумен. И к нам только что присоединился Александр Мельман, обозреватель газеты «Московский комсомолец». И не случайно присоединился, он почувствовал, что мы только что говорили о нем, о его стиле брать интервью. Я рассказала о том, что вы очень любите своего героя, независимо от того, что вы думаете о его творчестве, какой он в быту, много ли он там, я не знаю, за свою жизнь развелся, женился и так далее. Но в тот момент, когда вы с ним разговаривали, он вам, безусловно, симпатичен, и вы искренне от души делаете ему комплименты. Правильно?
Нет, абсолютно неправильно.
Хорошо, что вы пришли. Хорошо, что вы пришли. Поправляете.
То есть правильно только первая часть, то, что вы сказали, Лена, потому что действительно...
Это вы имеете в виду имя и фамилия, да?
Нет, немножко дальше. Первая часть, то, что действительно, безусловно, люблю, но на основе этой любви я считаю, что я имею право иронизировать над этим человеком. Опять же, важен еще человек. Над кем-то это можно, над кем-то нельзя. Это все очень тонко и очень по-разному.
А вот это все рассказала Наталья Ос.
Да, я
согласен. Она сказала, что когда вы придете уже писать это интервью, вы уже вложите все свои истинные мысли об этом человеке в этот текст и в свои
вопросы. Да, то есть на основе этой любви я считаю, что я могу все. Вот, на основе любви. Да? Без любви нельзя.
Хорошо. И уничтожить тоже на
хорошо.
Основе любви.
Абсолютно. В первой части нашей программы... Да, в первой части нашей программы Эдуард Неделько говорил о том, что он не может говорить дурно о звездах, потому что, в конце концов, ему с ними работать. А пока для того, чтобы у нас не был очень благостным этот разговор, я хочу процитировать одну заметку из «Комсомольской правды», в которой говорится о неприятных особенностях вот этих персон, которые сегодня окружают вас в телевизоре.
Недавно от пресс-службы СОСО Павлиашвили мы получили информацию со словами: можно ставить в газету, текст с артистом согласован. Рыдали все. Приводим дословно несколько выдержек из статьи, соблюдая даже пунктуацию. Она – молодая блондинка, которая мечтает о продолжении истории 7-летней давности. Он – состоявшийся артист и отец 3 детей. «Этот отдых я не забуду никогда», – с блеском в глазах сообщает Катя. «Вернувшись с моря, а номер у меня был с 2 ванными комнатами, я побежала в душ. Выйдя из душа, обернутая полотенцем, встречаю его. Это был сам Сосо Павлиашвили. Между нами пробежала искра. О боже, как это было! Он настоящий плейбой!» Прошло 7 лет. Далее рассказ идет уже от третьего лица. Она приехала на шоу «Суперстар». Закончив свою репетицию, Сосо подошел, и они разговорились. «В те годы я был таким любовником, у меня было столько женщин, сейчас и 1/3 не вспомню», — удивился Сосо. Нам непонятно, зачем такая реклама нужна самому Павлиашвили. Как правило, чаще всего специалисты по звездному пиару паразитируют на самых горячих темах. Включаем радио. Катастрофа! Сергея Зверева ограбили на гастролях, утащив из номера драгоценную вещь. Часы, подаренные самой Примадонной. Звезда в шоке. И мы в шоке. За последние месяцы, если верить сообщениям и комментариям самой звезды, его грабят уже 3-й, а то и 4-й раз. Настоящую слезу из публики знаменитости приноровились выжимать псевдоболезнями, как правило, смертельными. И псевдосвадьбами по методу Анастасии Заворотнюк. 5 церемоний за месяц.
Вот, пожалуйста, это «Комсомольская правда» пишет, которая, собственно говоря, все свои первые страницы, как правило, посвящает какой-то истории, случившейся со звездой, но при этом самих же журналистов безумно раздражает, что эти звезды вот такой создают себе искусственный пиар. Вот, Александр, что вы об этом скажете? Так ли это? Это сама звезда занимается этой ерундой? Или это ее пиар-агент такой бестолковый, что он не может уже отличить качественный какой-то текст от какого-то... Какой-то, даже не знаю, как назвать то, что они послали в «Комсомольскую правду». Это пресс-служба Сосопа Павлиашвили. Что это? Ну, это болезнь такая любой ценой, чтобы тебе узнали.
Во-первых, в строках я хочу сделать комплимент вашему диктору, потому что то, как он прочитал этот текст, потому что иногда формы иногда бывают важнее содержания. Он прочитал это, как, знаете, есть такой Сергей Соседов на канале НТВ. Ну, просто так очень похоже. Такая смесь Соседова и Малахова. Очень хорошо. Но по поводу того, да, что вы спросили, Лен, вы знаете, я немножко хочу...
Вы прочитали это, да, судя по всему?
Это был мужской голос.
Нет, это был мужской голос, более того...
Лена, да, ну у нее очень много способностей.
Ну хорошо, будем считать, что это был мой голос.
Она просто такая звезда, что этим
звездам... Мне 1 января мерещится в голосе Владимира Барбанелли мой, я не возражаю. Сегодня можно все. Пожалуйста, Александр.
Эдуард, надо меньше. Да. Значит,
нет, пусть больше.
В Новый год меньше. И побольше. Значит, я хочу немножко поднять вот уровень звезды, потому что, вот, например, я иду по улице и слушаю, как всегда, я на ходу слушаю радио, и «Эхо Москвы», и моя любимая радиостанция, можно называть в прямом эфире «Радио Свобода»?
Конечно,
вашего такого конкурента.
Мы всегда называем.
Значит, там такой большой выпуск двухчасовой и анонс на известного тележурналиста Владимира Соловьева произошло нападение. Я думаю, боже мой, что с ним случилось? Неужели что-то там руку отрубили, ногу, не знаю.
Облили краской
автомобиль. Да, оказалось, значит,
это
что...
Это нападение.
Потому что господин Злобин, который шел вместе с ним, вот облили действительно реально вот так и хорошо, а Владимира Соловьева облили этот автомобиль. Ну, я пришел в редакцию, спрашиваю, нужно об этом писать или не нужно, что-то мне не очень хотелось. Мне сказали, ну, Саш, позвони. Я позвонил, значит, и вот Владимир мне тут же начал вот рассказывать эту большую историю. Такие версии жуткие, там просто такой детектив, и я, честно вам скажу, при всей моей, опять же, любви к Владимиру Соловьеву, я когда в Машбюро надиктовывал этот текст, я читал этот текст вот так же, как Владимир Абрабанель, по ролям, и mm-hmm. все Машбюро хохотало mm-hmm. от души, потому что это был такой честный детектив, так это было классно.
И при всем при этом, вы знаете, откуда тоже, я вот в этой конкретной ситуации, да. просто так получилось, за день до появления этой информации, да. я прочитал на одном из сайтов.
Вы уже знали, да?
Нет, я прочитал такую историю о том, что появились аудиозаписи В. Соловьева о том, что он, оказывается, лоббист известный, да, то есть, и вот я хочу сказать, что в коннекте, видимо, так сказать, каким-то образом проанализировав эту ситуацию, нужно было родить ситуацию, что нападение и краска, да, то есть мне кажется, это ответ на то, что вот вскрыли эту информацию. Вы знаете, о чем?
Я знаю, о чем речь идет, но, кстати, можно трактовать данную конкретную ситуацию как какую-то там кампанию. Я бы не стала так огульно, да, потому что это...
А я даже не собираюсь, это все может быть и так,
да.
Но смысл в том, что я не знаю, подходит ли это конкретно ситуация с Соловьевым под
он
вот
звезда,
то, о чем мы
он
говорим.
Звезда. Будем
он, конечно,
его звездой,
звезда.
Да.
Мне кажется, да. он по-настоящему напуган. Он говорит о какой-то каких-то преследованиях, которые ведутся. Это не похоже на то, что он нанял людей, которые его облили.
Я так не говорю. Да,
нет,
да.
Я говорю
о том, что о тех ситуациях, когда люди любой ценой привлекают к себе внимание. И вот в той же газете я увидела мнение психолога, который вообще-то называет все это реальной болезнью. Он говорит, что почему, каким образом вообще появляется зависимость от славы. Оказывается, вот у человека в момент получения этого джекпота, вот этого, этой известности, происходит мощнейший выброс катехоламинов.
Кошмар какой-то.
Да, в скобках.
Это 1 января.
Да, катехоламины, в скобках вещества, провоцирующие эйфорию. И это случается в тот момент, когда, скажем, никому неизвестный певец вдруг получает первую огласку, его впервые узнают на улице. Склонный к зависимости от подобного состояния человек буквально заболевает. Появляется ненасытное желание концентрировать на себе внимание окружающих, пусть даже путем искажения правды жизни. Казаться богаче, сочинять о болезнях, разводах и авариях. Наташа, похоже на это, на правду? Это люди болеют. Вот
то есть звездная болезнь,
да,
причина, наконец, выяснена,
да.
катехоламины.
Да, катехоламины.
Должны все запомнить.
Да. Катехоламины. Вот.
Ну, похоже на правду, наверное, хотя я, знаете, как любитель такой любитель самоучка психоанализа, да, я еще раз возвращаюсь, я считаю, что это, конечно, ну, глубинные причины, я не знаю, какие там вещества за это отвечают, но это связано там, безусловно, с этой жаждой любви, с этим отсутствием любви, почему, знаете, там в политике известные, в артисты идут те, кого дразнили в школе и так далее, и так далее. Это известная история, это такая компенсация, когда ты, наконец, получаешь то, и для чего там зарабатывается состояние, чтобы какой-то девочке там доказать, что она была когда-то не права. А то, что, да, любой ценой, ну, я вообще считаю, вот не случайно вы прочитали отрывки из пресс-релиза Сосо Павлиашвили, вообще уровень, ну, даже интеллектуально-эстетический, то, что касается эстрады, он вообще, конечно, запредельный. Я видела этих пиарщиков, которые работают на этих людей. Ну, в общем, с ними мало о чем можно поговорить вообще.
Уважаемые коллеги, вот а у нас есть звонки? Игорь из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Во-первых, хотелось бы поздравить с наступающим праздником.
С наступившим, Игорь.
С наступившим. Игорь. Еще будет Рождество, вы знаете.
А, да-да-да. Ой, извините, правильно. Да, я сегодня 1 января, не очень соображаю, что будет 7-го.
Вот. А что касается вот тех звезд, о которых вы говорили, да хорошо, что мы их увидим, да их мы увидим те же самые. Вы знаете, Саша Сопашвили, да он уже, по-моему, звезда тут лет 30. Как? А на самом деле, знаете, все хотят славы, но какой-то у нас немножко перевернутый мир. Слушайте, а какие у них продажи дисков у этих наших звезд? В общем, нулевые. Понимаете, и до тех пор, пока мы будем обсуждать пиарщиков, в общем, мы их, опять же, начинаем пиарить. Понимаете, вот есть хорошее выражение. Сами себя пропиарили, сами себя поверили. И я просто призываю, ну, давайте возьмем мировую практику, там, где посчитываются результаты продаж конкретного диска.
Понятно. То есть мы будем, давайте оценивать звезду по количеству проданных экземпляров. Да. Правильно я вас понимаю?
Или каких-то других. Но,
хорошо,
да,
хорошо.
Понятно.
Хорошая
вещи,
идея.
Тогда мы узнаем, кто у нас тут звезды.
Да, чудесно, Игорь. Ну, да.
Во-первых, спасибо
идея,
большое за
Эдуард.
То, что сравнили нашу страну с другими странами, где диски продаются, но вы знаете, что у нас диски не продаются по одной самой главной причине. По этой причине гаишники берут, да, и все остальное, да, то есть мздоимство, да, и, соответственно, воровство. У нас не считается воровством взятка, у нас не считается воровством взять и купить пиратскую копию. Мы вообще не понимаем об этом, потому что интеллектуальная собственность никогда не присутствовала в Российской Федерации, что в советское время, что в царское время. Не было такого понятия, как интеллектуальная собственность. Только в честной стране имени Соединенных Штатов Америки это родилось и поддерживалось, и причем, я вам скажу, штраф за один диск, проданный из магазина, или DVD, нелегальный, $200,000, да, вот, на магазин. И никаких нет вариантов.
Это где, в Америке?
Это в Америке, да. Mm-hmm. Теперь по поводу записи. Леночка вот знает, и вы, Наталья, уже вас погрузили, что вот совсем недавно у меня было какое-то мероприятие, и я вспомнил о том, что когда-то в детстве родители были в диком восторге от этой суперзвезды, мегазвезды, действительно звезды, Муслима Магомаева, царство ему небесное. И как его похоронили, как его проводили в последний путь, мы понимаем, что это звезда. При этом он не пиарился, при этом он никуда, так сказать, не лез, ни на какие вот эти вот, знаете, творческие вечера, там, пятом ряду, или что просто выйти, чтобы... Вообще его не было. Он при этом спокойно занимался чем? У него был сайт, любимая собака. И вот видно душевное равновесие и абсолютное, так сказать, спокойствие человека. Он был суперзвездой. Плюс не потому, что пиарился, а потому, что у него были уникальные вокальные данные. Как по подаче, тесситура, очень много разных... Но, вы знаете, я при всем, при том, что первый раз его увидел в 3 года, и он для меня стал символом, и вот это звезда, да, и вот как он головку погладил и так далее. И вот прошло столько времени, и я так зашел на сайт его и решил послушать, какие же произведения у него там разбито. Это... Я начал слушать музыку, и я был в шоке. Здесь вот что сказалось, да. Вы знаете, в Советском Союзе нет ушей и нет саунд-продюсеров. И то, как записали Магомаева и, соответственно, вот эти записи, да, для диска, это нигде невозможно послушать. Даже в Ютьюбе, когда слушаешь его концерт, и в ушах более или менее звук. То есть я о чем говорю? Для того, чтобы записать артиста, вот артист может быть вот супер голос, да, вот взять гениального, да, там, ну, не знаю, кого угодно, оперного певца, да, когда его записывают, сразу проявляется очень много нюансов, которые мы на концерте не слышим.
В Советском Союзе нет ушей. Это чего нет в Советском Союзе? ушей, значит?
Нет ушей, которые слышат,
а,
как
ушей,
записать.
Я почему-то думала, что... Да, поняла.
Тем не менее, после смерти Муслима Магомаева показывали много документального кино с его участием и с его пением. Это было, по-моему, великолепно.
Нет, так я вам о чем хочу сказать, что, ну, как только начинаешь искать диск, понимаешь, что никто этим не занимался серьезно, да? Все звучит, знаете, как в 70-х годах записали на том техническом уровне, да. А сейчас это уже, знаете, беспокоит ухо.
Хорошо, что в этом разговоре мы вспомним настоящую звезду Муслима Магомаева, и мы слушаем Вячеслава из Калужской области. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, господа. Мне бы хотелось, чтобы на СМИ больше освещалась тема поэта Осипа Мандельштама, потому что сейчас Россия провалилась куда-то в ужас 30-х годов. Был очень хороший поэт. У него есть стихотворение, специально посвятил он Радио Свободе и новогодним праздникам. Можно я прочитаю?
Можно.
Тусальным золотом горят в лесу рождественские елки, в кустах игрушечные волки глазами страшными глядят. О, вещая моя печаль, о, тихая моя свобода! И ни живого небосвода, всегда смеющийся хрусталь. Спасибо.
Ой, спасибо, чудесно. Спасибо, Вячеслав, спасибо за этот новогодний подарок.
Позвольте, я, поскольку здесь, собственно, отвечать на вопрос нам не приходится и комментировать стихи вообще, мы не можем. Давайте я объединю, да, вот упоминался слушателем Мандельштам, поэт, и вот Эдуард сейчас сказал про Муслима Магомаева, и Саша сказал, смотрите, да, вот прозвучала мысль, что не нужен был Магомаеву пиар, там, и так далее, да, он сам звезда, и это внутреннее спокойствие. Абсолютно изменились времена, к сожалению. Для нас, для всех, к сожалению, потому что, как мы видим, в экономике правят менеджеры, маркетологи. То же самое происходит в искусстве, это происходит на телевидении, это происходит в литературе и так далее. А вот мне, например, литературная тема близка. А писатели, которые сейчас лучшие, да, по качеству, по тексту, при этом одновременно самые продаваемые, если мы говорим о качественном, скажем так, сегменте, опять этот противный язык маркетологов, он в зубах, это там Пелевин, Улицкая. Когда начинались их творческие биографии? Еще тогда, лет 25-30 назад. Понимаете, сейчас, к сожалению, да, любой продукт творческий, это именно что продукт, да, и поэтому, как бы ни было, это печально. Вот, кстати, уровень вот этих вот пиарщиков и маркетологов звезд, он тоже говорит о том, что услуги востребованы, во всяком случае, были до там экономического кризиса, а качество этих людей, которые могут этим заниматься, оно очень низкое.
Да, вот я сейчас, уважаемые коллеги, хочу познакомить вас с продуктом Натальи Ос. Этот продукт появился на сайте Газета.ру в июле, я подчеркиваю, этого года. Это была колонка, которая называлась «Гламур как зеркало мирового кризиса». И меня поразило, как Наталья оттуда, из далекого июля, описала, в общем, сегодняшнюю уже ситуацию. Давайте послушаем. Да-да, послушаем.
Теперь уже и экономисты забили тревогу. Обратили внимание на рынок предметов роскоши и дорогих услуг и обнаружили неприятное. Богатые люди, делающие бизнес и ясно понимающие самочувствие мировой экономики, первыми затянули пояса. Люди, которые люто ненавидят гламур, а таких много, потирают руки. Слава богу, дождались конца эпохи. Но подождите радоваться. Триумф гламура в мировом масштабе означал, какую бы пошлость он ни означал в родных пенатах, экономический рост и социальный оптимизм. Но все зачем-то кидались в гламур камнями, не желая понимать, что он и есть индикатор процветания. Всю прошлую неделю я провела в разговорах о конце гламура, о новой скромности, которая пришла на место гедонизма, о новой искренности, которая отменила пафосность и жлобство, о тренде на духовные, прости господи, ценности. Легкий аскетизм, благотворительность, вода без газа. В моде поездки к Далай-Ламе, ночевки в скитах, собирание произведений искусства, литература, дети, стихи. Следует придерживаться новой приватности. Это значит, что вы сидите с друзьями у камина, листаете книгу и разговариваете с супругой, вместо того, чтобы мычать от счастья, обливая шампанским безгрудых моделей в платьях с пайетками. Уверена, следующим трендом будет большая собака. Мелкие гламурные шавки отменяются по тем же причинам, по которым отменяются худосочные модели и ночные клубы. Дома у камина проще справляться со страхами. В период экономической бодрости, благополучия и уверенности в собственных силах мужчины хотят куклу Барби. С ней можно играть и зажигать, так говорят психологи. Когда начинают пахнуть потери работы, инфляцией и просрочкой выплаты по ипотеке, хочется надежности, жены, матери, пышной груди, в которой легко спрятаться от надвигающихся проблем.
Вообще, как Наталья Ос заметила приближение кризиса? Она обнаружила, что победительницы всякого рода конкурсов красоты становятся поувесистее. А по мнению американских ученых, как она сама написала, мужские представления о женской красоте зависят от экономической ситуации в мире. Цитирую еще кусочек ее колонки. Ученые взяли номера журнала Playboy за несколько десятилетий и открыли следующее. Чем меньше денег у мужчины в кошельке, тем красивее ему кажется большая грудь и пышная попа. И наоборот, чем больше денег прилипает к мужским рукам, тем уже становятся девичьи бедра, тоньше талия, а грудь и вовсе сходит на нет. То есть две темы в этой колонке. Первая тема, что не надо радоваться концу гламура, потому что вам тоже будет плохо, не только ему. А второе, вот это. Это я хочу сверить у мужчин. Пожалуйста, Эдуард, как ваше восприятие женщин зависит от количества денег в вашем кошельке?
Я заострил свое внимание на пышная попа.
Видите, это то, просто такие
Пышный. И посчитайте,
пышный
сколько...
Торт, пышная попа.
Сколько у вас было денег в тот момент, когда вы заострили внимание на этом?
Вы знаете, я в первую очередь хочу сказать, наверное, это звучит, ну, во всяком случае, в этом эфире, наверное, это звучит логично. Я не являюсь патриотом, к сожалению, той страны, в которой я живу. Я люблю Москву, но являюсь патриотом той гениальной мысли, которая вначале Джорджем Вашингтоном, потом Авраамом Линкольном и Томасом Джефферсоном, свобода, право, равенство, но не братство, да, то есть. И в этом контексте я ловлю себя на мысли, что я прислушиваюсь ко всем технологиям, которые создаются там. И потом каким-то образом здесь перевираются или воруются, и все равно становится хуже. Если посмотреть на первоисточник, первое, на что я смотрю, и, соответственно, я так живу, у меня есть программа Quicken, куда я заношу свои доходы, расходы. Соответственно, я смотрю категории, на что я потрачено столько, смотрю графики, должно быть все визуально. Поэтому, честно вам скажу, меня, видимо, да, то есть я не тратил много денег тогда, когда мог тратить. Да. Соответственно, у меня ничего не изменилось, когда был супер гламур.
Так и... это вы все это про отношение к женщинам?
Такой, то есть в графике попа у вас как было, был какой-то
поп? Вот как-то, да, вот как-то шоу, вот, значит, как бы, да, как какая, вы знаете, я, мне легче не показать, важно. Чем...
А,
да,
то есть график, вот жаль, нет с собой компьютер, ты бы, Эдуард, показал, как этот график, к чему он приводит,
я вам хочу сказать, вот, если взять мужчин, часть. Которые...
Как ученые полистали Playboy, так он должен свой собственный семейный журнал полистать,
и понять,
как
сейчас актуально.
Мужчины, склонные к промискуитету, соответственно, активные в этом вопросе, они как раз выбирают так, чтобы были книги разных размеров и на разные темы. Это и блондинки, и брюнетки, и толстые, и худые, и такие, и такие. Хорошо. Чтобы было интересно.
Хорошо, вы не хотите подхватывать эту тему, зависимость, кризисная ситуация.
Но, подхватив, вы, вы знаете, абсолютно правильно, но, мне кажется, несколько сужены рамки вот такого понимания.
Ладно, расширяем. Александр Мельман, правильно ли, согласны ли вы с той мыслью, что давайте-ка мы радоваться тому, что есть, пусть это будет вот это новогоднее шоу. Вам оно страшно надоело, вот этот огонек, казалось бы, уже тысячу лет, одно и то же. Но ведь вы же можете уже завтра этого лишиться, завтра на это не будет денег. Поэтому давайте смотреть, что есть, и радоваться вот этому продукту.
Ненавижу гламур, просто до тошноты, честно вам скажу.
Слово само просто не нравится.
Нет, а все, что вокруг
ничего.
Этого.
И поплатитесь, Александр,
при всем уважении
за это вместе
со вам.
Чего это вы угрожаете, Александр?
Нет, при всем
уважении к вам, я вот то, что услышал, как-то мне стало дурно мне.
Да, я хотел бы прокомментировать, действительно, лицо изменилось, выражение лица.
Да, как-то мне стало не по себе.
Извините, Александр.
Хотелось, честно говоря, убежать даже отсюда.
Александр, скажите, королева английская, это гламур?
К вам
или протокол, или вот это все. Это вас тоже раздражает?
Нет, мне это не раздражает. Просто я хочу сказать, я люблю ситуацию абсурда и фантасмагории. Вот мне интересно, как мы здесь четверо там, писатели, журналисты обсуждаем вот этих товарищей и говорим, что вот у них вот такие комплексы, а в детстве они были. Ну, как-то, наверное, про нас можно же сказать гораздо более все интереснее.
Давайте, не предложить ли нам, нашим слушателям, радоваться тому, что есть сегодня? Вот в соответствии с Наташиной колонной.
Да, если вот так на нашу колонку интерпретировать на нормальный человеческий язык, это, безусловно, абсолютная истина. Радуйся тому, что есть, здесь другого ничего не придумано. Это, по-моему, дано, что называется, дано нам свыше, и мы должны этим руководствоваться. Здесь ничего даже выдумывать не надо.
Нет, не совсем так.
Нет, я думаю, это именно так.
Не совсем так. Имеется в виду, что те вещи, которые я вот эти
раз... А мне нравится то, что говорит Александр, он абсолютно правильно говорит.
То, что раздражало вчера, вдруг может такое случиться, что завтра нам будет этого не хватать, когда оно закончится в силу экономических причин. Может такое случиться?
Нет, ну если...
Что человек... завтра вы попросите этого гламура, вы попросите вот этих сосов по
Швили... Нет, подождите, если исторически, то вас раздражал, видимо, Леонид Ильич Брежнев, а сейчас очень приятно посмотреть фильм.
Нет,
о нем,
и не
да,
сейчас
да,
тоже
он
неприятно.
Он не раздражал, люди на кухнях смеялись, и очень хорошо смеялись,
да,
и
смеялись,
это все мы понимаем.
Вот все
а просто,
было.
Если человек самодостаточен, я думаю, что его так особо может раздражать, на самом деле. Другое дело, что вот этот весь
хорошо,
телевизионный
правильно.
Гламур, он напускается телевидением, конечно, для людей, чтобы это такой укол, ну, может быть, наркотический, чтобы люди все это смотрели, и было хорошо,
а может,
и они смеялись.
А может, что такое население у нас, оно именно этого
Безусловно,
хочет?
Люди
население
хотят
это хочет,
сказки,
но оно,
хотят
но телевидение это уже впрысну, население уже как бы этим нормально отравлено, я ничего не имею против населения, это, наверное, такой это тренд во всем мире, это нормально, но просто уже люди подсели, и это такой коллективный Кашпировский, нужно смотреть и радоваться жизни, и никуда не ходить на улицы, это нормально, телевидение очень важную задачу перед собой ставит, и в основном с ней справляется, и я рад за тех талантливых Эрнстов там, и всех остальных, которые это делают. Вот и все.
Ну, вы поймите, тут как раз, вот возвращаясь к этой теме, что там вас Александр так раздразнило, а гламур есть некий символ, он символ финансового пузыря, он символ вот этой кредитной экономики, он символ Уолл-стрита процветающего, да? Собственно, это как надстройка, да? Это вот такая огромная почва,
скажите,
дышащая.
Скажите, а как же 29-30 год, когда появился весь джаз, и когда как раз вот в момент
вырос
кризиса...
Вырос аленький цветочек, подождите. Да. Это совершенно другая история.
Да.
Мы сейчас посмотрим, что вырастет на этой почве. И вырос этот аленький цветочек в виде гламура. Сейчас этот цветочек сдувается. Действительно, ситуация опасна, даже социальная. Почему? Потому что люди привыкли к этой сказке, да? Даже те, у кого не было сказки, вот мой приятель Антон Красовский, тоже, наверное, вам известный журналист, путешествовал по России. И там в каждой, извините, избе, как икона, телевизор, а из этой иконы глядится лик Ксении Собчак. Вот вам, понимаете, новая национальная к вопросу о звездах. И люди относятся, то есть она очень популярна, люди ее любят. Вот вам, понимаете,
нет,
ощущение
люди
людей.
И одновременно
любят.
Да,
так же, как с гламуром,
безусловно,
Александр.
Да.
Это вот тоже ваше ощущение. Извините, уж я такой интерпретатор.
Нет, вы
и ненавидите любить, понимаете, потому что...
Я не могу ненавидеть и любить, мне это просто противно.
Так
мне
вы же только что сказали, что любовь и уничтожение это две части. Вообще, любовь и ненависть это две стороны одной медали.
О народной массе вообще, как я ее понимаю.
Ну, хорошо.
И то, что нам дает телевизор. И это гламур, что называется, для бедных, то, что нам дает телевизор.
Ну, ладно уж, давайте тогда я в завершение все, что сказала только что Наташа, уже конкретными фактами подведу черту. Газета «Комсомольская правда», которую я сегодня уже цитировала, провела опрос среди своих читателей, кто больше всего вас раздражает, и дала им 40 фамилий на выбор по местам. Первое место возглавила список Ксения Собчак. Сразу за ней расположились Анастасия Заворотнюк, Андрей Малахов, Евгений Петросян и Дмитрий Нагиев. Но... замечает «Комсомольская правда», если бы создавался список народной любви и популярности, мы не исключаем, что та же пятерка была бы в лидерах. То есть все это вещи, конечно, очень относительные. Мы поздравляем хором наших слушателей с Новым годом.
С Новым годом!
Желаем вам счастья, до новых встреч в этом году. С вами были Александр Мельман, Наталья Ос и Эдуард Неделько.
«Поверх барьеров» – цыганская музыка в исполнении трио «Лойка».
Цыгане принесли в Россию новую кровь. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи.
Ах, зачем эта ночь так была хороша?
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Не страдала душа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня нам необходимо быть вместе в преддверии новой
инфекции. Израильский удар не заставит нас поднять белый флаг.
Соединенные Штаты возлагают на Хамас ответственность за нарушение...
Снайперы с территории Южной Осетии стреляют на поражение по сотрудникам...
50 спасенных из этого здания. К сожалению, обнаружено двое погибших.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».